Итак, хорошо, сегодня у нас начинается первая тема. У нас первый слайд на экране. И я сейчас проверю, работает ли мой кликер. Книга Откровения. Кому из вас нравится книга Откровения? На самом деле, для меня это любимая книга в Библии. В ней так много силы. В первом предложении говорится о том, что это откровение Иисуса Христа. Здесь мы видим очень много, очень часто встречается Иисус, много раз. Затем мы видим зверей, дракона, рога, цари, жена или женщина, которая сидит на звере в 17 главе книги Откровения. И именно это мы будем изучать сегодня. 17 глава, 1 стих. Я недавно написал книгу, которая вышла уже. Я изучал книгу Откровения, 17 глава, в течение, наверное, 2 лет. И для меня это было долгое путешествие, можно сказать так, чтобы разобраться в этой главе. Когда я только начал изучать 2 года назад, я и до этого много раз читал эту главу, но ко мне пришло убеждение, что мне нужно еще глубже изучить эту главу. Это одна из самых таинственных глав во всей Библии. И я изучал ее, размышлял, боролся, можно сказать. И казалось мне, что вот я уже все изучил, но затем нашел слабые места, начал заново изучать. Я молился: «Господи, Ты даешь мне это побуждение изучать эту главу, дай мне понимание ее». И для меня это был большой путь, этот путь не завершился. Я думаю, что мне нужно еще больше изучать и больше нужно понять. Но через какое-то время, когда я смог уже общаться с многими людьми, в конечном итоге прийти к убеждению, что сейчас время опубликовать этот материал. И поэтому я написал книгу, вы видите на экране ее, она недавно вышла. Название, конечно, очень яркое, кровавое. «Кровавая женщина и семиголовый зверь». И на самом деле такое название цепляет людей. Вы видите, здесь у нас картинка на экране, женщина. По сути, мы наняли эту женщину, мы фотографировали ее, и она позировала для нас, и в конце концов мы эту фотографию обработали, и вы видите, какая картинка вышла, и мы буквально несколько дней назад мы сделали пресс-релиз для того, чтобы прорекламировать эту книгу, и прошу, чтобы вы молились о том, чтобы этот проект развивался. И эта глава, конечно, монументальная. Она шокирующая, она очень прямая. И тем не менее, мы видим здесь также Иисуса Христа. Агнца, Он в центре этой главы. Поэтому что делает моя книга? В этой книге я разбираю каждый стих, стих за стихом, слово за словом. И точно так же и мы на этой неделе разберем стих за стихом этой главы. Позвольте мне вернуться назад. Я немножко далеко перещелкнул слайды. Итак, сегодня первая часть у нас. Нам надо определить, кто такая эта кровавая женщина, которая сидит на звере в 17 главе книги Откровения. Завтра мы вторую часть рассмотрим. Мы определим, кто такой этот семиголовый зверь. В третьей части мы разберем
Also from Revelation 17, it's called, and there are 10 kings.
Десять царей. Кто такие десять царей? Там говорится о том, что пять пали, один есть, а шестой еще не пришел. Вы читали эти стихи? И когда он придет, то недолго ему быть. И затем говорится о звере, который был, и нет его. И затем явится из бездны и пойдет в погибель. Мы все это изучим. И последняя тема у нас будет 10 рогов, которые борются с Агнцем. Это также тема 17 главы. Итак, нас ожидает путешествие с вами. Можно по-разному разбирать эту главу. Я читал одну книгу недавно, и я прочитал 9 разных интерпретаций этих стихов. То есть много разных точек зрения. Я вам скажу сразу же, что моя цель, насколько возможно, избежать спекуляций. Я не занимаюсь спекуляциями. Я занимаюсь исследованием, я пытаюсь открыть истину библейскую, и для того, чтобы мне опубликовать свои исследования, мне нужно было иметь убеждение, то, что я правильно это делаю. И я вам скажу, что это впервые я проповедую на эту тему. И это первая книга, которую я написал на эту тему. И я подумал, что, наверное, когда вышла моя тема, хорошо было бы мне и выступление записать. И вот я решил поехать в Хартленд и испытать эту аудиторию. На вас испытать эту тему. Я верю в то, что Бог благословит. И я верю в то, что вы получите благословение, я получу благословение. Для меня преимущество поделиться этой истиной. И моя надежда, мое желание, мы помолимся сейчас о том, чтобы все эти точки соединились в одну линию, и когда мы завершим наши исследования, чтобы вы имели убеждение, чтобы могли делиться Божьим Словом с другими людьми, потому что времени немного у нас осталось. И это хорошо, правда ведь? Если мы готовы к пришествию Иисуса, то наше самое большое желание пойти домой и быть с Ним. Насколько прекрасна ваша территория, ваше заведение здесь, это не небо, правда? У Бога есть прекрасное место, приготовленное для нас, и Он хочет, чтобы мы были там. Итак, давайте откроем Библию. Книга Откровения, 17 глава. Так, давайте я подвину это, чтобы мне больше места для Библии было. Давайте, я хотел бы склониться и помолиться, и затем мы начнем первую часть. Мы рассмотрим эту важную тему, посмотрим, как Господь будет вести нас. Если вы не можете встать на колени, не проблема. С возрастом бывает, это становится трудно, поэтому не переживайте, молитесь как можете. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарен, что могу быть здесь. Благодарю Тебя за эту группу людей, которые собрались здесь. И многие, наверное, смотрят нас онлайн еще. Мы молим о том, чтобы Ты благословил всех нас. Мы живем в удивительное время. Много всего происходит. Очень много всего происходит. На прошлой неделе в Америке только. И мы молимся, чтобы Ты помог нам понять, что происходит в мире, что говорит Библия, что грядет. И помоги нам, кроме всего прочего, приблизиться к Иисусу, к Агнцу Божьему, который берет на себя грех мира, и дай нам силу отстаивать Твои принципы в это непростое время. Пошли Духа Святого, Господи. Я ожидал этого времени, чтобы поделиться этой информацией о том, что я исследовал в 17 главе книги Откровения. Прошу, чтобы Ты благословил, и мы могли знать, что Ты с нами. Во имя Иисуса прошу. Аминь. Хорошо. Итак, это будет очень интересно. Откровение, 17 глава. Давайте с первого стиха начнем. 17.1. Иоанн записал: «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне». Первое, что мы должны отметить, что эта глава говорит о последнем времени, потому что ангел, который здесь упоминается, это ангел, один из ангелов, имеющих семь последних язв. И это последние язвы, которые падут на мир перед пришествием Иисуса Христа. И эти язвы еще не излились на мир, то есть это еще событие будущего. То есть эта глава начинается в контексте последнего времени. Один из ангелов. И часто, когда мы размышляем о семи последних язвах, мы не думаем и не вспоминаем этих ангелов, как тех, с которыми мы когда-то встретимся, да? Вы когда-то встретитесь с первым ангелом, который вылил язву, и вторым ангелом, и третьим ангелом. Но эти ангелы — это реальные существа. Мы не знаем, как их зовут, но я могу себе представить, что у них есть имена. И один из них подходит к Иоанну, и они начинают говорить. Итак, он говорит с ним. Один из семи ангелов, имеющих семь чаш, говорил со мной и сказал мне: «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих». Итак, мы имеем дело здесь с блудницей. Блудницей или проституткой. Ангел ссылается на нее или говорит о ней как о великой блуднице. Вот такая женщина. И мы рассмотрим сегодня целый список характеристик о том, что говорит Библия, что говорит ангел об этой женщине. И вы увидите все на экране. Одна характеристика за другой. И когда мы соберем их все, я верю в то, что мы сможем определить, кто же эта женщина? Один из принципов, которым я пользуюсь в изучении 17 главы книги Откровения, это принцип, который называется «вес доказательств». То есть мы собираем все характеристики, все доказательства вместе, и тогда мы переходим к заключению. Итак, вес доказательств, можно так сказать. Итак, ангел сказал Иоанну: «Я покажу тебе суд, который будет над этой великой блудницей». Обратите внимание, где она сидит. Сказано, что она сидит на водах многих. Водах многих. Чтобы понять, что это значит, многих водах, нам необходимо открыть 15 стих. Так, можете себе записать 15 стих. Ангел продолжает говорить с Иоанном, и Иоанн пишет, и говорит мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, что они означают? Суть люди и народы, и племена, и языки». То есть вот еще один принцип, который я использую. Я уже говорил, что у меня есть принцип, это вес доказательств. И второй — это объяснение символов. То есть когда символы означают что-то буквальное. То есть когда Иоанн видит что-то символическое, и затем ангел интерпретирует или толкует символ, мы это видим снова и снова, и он показывает, что же символ означает на самом деле. Итак, принцип символизма, и мы обнаруживаем, что же символ означает буквально. Итак, воды эти символические, на которых сидит блудница, они означают люди, народы, племена и языки. Итак, вода представляет собой множество людей. И это говорит нам о том, что, ну, так как жена сидит на водах, это говорит нам о том, что еще одна подсказка для того, чтобы понять детали все эти. Эта женщина имеет всемирное влияние. То есть здесь люди, народы, племена, языки. То есть это всемирное влияние. И она великая блудница. Или, можно сказать, та еще великая блудница. Итак, это второе. Глобальное влияние этой блудницы. Вернемся ко второму стиху. Посмотрим. Я могу нажимать просто на компьютере, мне не нужен кликер. Во втором стихе сказано, «С нею блудодействовали цари земные». Это еще одна подсказка нам, что эта женщина как-то блудодействует с царями. То есть она действует в высоких кругах общества. И слово «блудодействовали», мы знаем, что такое блудодеяние в обычной жизни, когда два человека, например, состоят в семейном союзе, и у них есть отношения, определенные интимные отношения. Но если люди не женаты, не замужние, и у них есть эти отношения, то это называется блудодеяние. То есть в глазах Божьих это нарушение заповеди, это незаконная связь. Аморальная связь. И то, что эта блудница блудодействует с царями земными, говорит нам о том, что она имеет отношение с царями незаконное. И когда мы пойдем дальше, мы увидим, что цари имеют законодательную власть, то есть государственную власть. А жена эта блудодействует с царями и их способности издавать законы теперь используются ради этой женщины. И это неправильно в глазах Божьих. Это еще один момент. То есть она связана с государственными властями. Затем сказано, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Итак, мы говорим о великой блуднице. У нее есть всемирное глобальное влияние. У нее незаконные связи, аморальные связи с царями и правительствами. И живущие на земле, то есть жители земли, упивались или стали пьяными от ее вина, а ее вино связано с ее ложным учением, ложными доктринами, которые люди пьют. Итак, здесь большие масштабы, глобальные масштабы происходят. Урок, который я для себя взял, изучая эту главу, Бог не хочет, чтобы мы пили это вино, которое несет обольщение, которое делает пьяным. Он хочет, чтобы мы следовали истине. В этом урок для нас. Это вино Вавилона. И урок здесь такой, что Бог хочет, чтобы мы принимали чистое учение, чистую истину. И она находится в Библии. И мы нуждаемся в этой истине. Нам не нужно вино, нам нужна истина. Хорошо, это еще одна характеристика этой женщины. Давайте продолжим. Третий стих. Иоанн пишет, «И повел меня Что там дальше написано? «И повел меня...» То есть он не подходит к Иоанну, он наоборот берет Иоанна, он ведет его туда, где ангел находится. То есть Иоанну нужно оставить то место, где он находится, и пойти с ангелом, чтобы понять то, что он должен был понять. И сказано, и повел меня, и я убежден в этом, я буду об этом говорить дальше, что Иоанн здесь поведен был во времени намного дальше первого века, когда он записывал все это, когда он находился на острове Патмос. Это откровение здесь, это откровение не для первого столетия. Он поведен в духе, в далекое будущее, чтобы увидеть там нечто. И это важно, когда мы будем изучать эту главу дальше. И далее говорится, «И повел меня в духе», то есть Дух Святой вел его куда? В пустыню. Завтра я буду больше объяснять, что это значит, но это очень важный момент также. Это не какая-то маловажная деталь. Пустыня — это очень важно. «И повел меня в духе в пустыню», и дальше он говорит, «и я увидел жену». Он не увидел мужчину, он увидел женщину. И эта женщина, сидящая на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и 10 рогами. И как мы увидим, дальше эта женщина, когда Иоанн увидел ее, когда он поведен был, и он увидел будущее, он увидел эту жену, и он увидел, что она уже давно там. То есть это не такое откровение, когда он видит, что жена поднимается или выходит откуда-то. Он увидел ее сидящую на звере. То есть это событие будущего для Иоанна, и она сидит уже какое-то время, довольно давно, и она многое чего уже успела сделать. Она сидит на звере багряном. Я начал... Я поискал в Гугле как-то цвет крови. Говорят, что кровь красная или багряная. То есть это зверь, по сути, цвета крови. Багряный означает кровавый также. Потому что он гнал и убивал людей. Эта женщина тоже. Четвертый стих. «И жена облечена в какие цвета? Порфиру и багряницу». Багряный зверь, и она в багряницу. То есть у этой женщины есть определенные цвета. В книге Откровения, 12 глава, упоминается еще одна женщина. Она одета в солнце. В 19 главе народ Божий описан, и сказано, что они одеты в белые одежды, весон белый и чистый. Но эта женщина не в таких одеждах, она в одеждах царских. Царские одежды царей привлекли ее, и она сама одета в такую одежду. Порфира и багряница. Далее сказано, она украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Золото, я верю, это один из самых дорогих металлов на земле. Золото очень ценится. Эта жена украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. И это создает впечатление, что она очень богата. неимоверно богата. Она вся покрыта этими украшениями, золотыми драгоценностями этого мира. Она также держала золотую чашу в руке своей, и в этой чаше сказано: мерзости и нечистота блудодейства ее. Блудодейство с кем? С царями, мы читали. Вы, наверное, замечаете, Бог призвал меня быть служителем, автором. Я никогда не думал, что я буду автором, когда я был молодым, но Бог повел меня к тому, чтобы писать. Ну, я больше воспринимаю себя как преподаватель. 3 года я преподавал в Веймаре, в я Библию преподавал, я закончил семинарию, затем я преподавал в Веймаре. И я сам молодым очень был, и у меня были старшеклассники. И я учился преподавать просто, так, чтобы молодые люди могли понимать. И поэтому я учитель, наверное, больше, чем кто-либо другой. И я надеюсь, что я смогу просто объяснять эти истины, чтобы они были понятны вам. Это моя цель. 5 стих. Продолжается. «И на челе ее написано имя». И что это за имя написанное? Тайна сказано. То есть это какая-то таинственная женщина. Мистический или таинственный Вавилон. Вавилон Великий. Точно так же, как «Великая блудница» была сказана. То есть это какая-то очень конкретная женщина. Эта глава не говорит нам, что это может быть это, а может быть то. Эта глава говорит о том, что нам нужно понимать, нам нужно определить, что это за женщина. Вавилон Великий, который весь мир поит своим вином и делает пьяным. Бог хочет, чтобы мы понимали это. Итак, Вавилон Великий. Дальше сказано, что она... Великий, какие там дальше 2 слова? Она мать. Она не просто какая-то мать, она самая главная мать. Мать блудницам сказано. Если она мать блудницам, это означает, что у нее есть дочери, которые также стали блудницами. Так? То есть она мать, и у нее есть дети. Она главный персонаж. И у нее есть дочери, которые вышли от нее. И они занимаются тем же, что и она. То есть они идут по стопам матери. Так же и происходит часто, когда дети растут в семьях, они следуют примеру своих родителей. Не всегда, но очень часто. И это то, что происходит здесь. Не просто одна женщина, здесь есть, очевидно, и другие женщины, мать и дочери. Стих 6 сказано, да, она мать блудницам и мерзостям земным. Далее 6 стих, отсюда взято название моей книги. Сказано, я видел, что жена упоена была кровью святых. Кровью кого? Кровью святых. И кровью свидетелей Иисусовых. Или мучеников за Иисуса в английском так. То есть это женщина, которая преследует святых. Вот в таких образах этого пророчества она как вампир представлена. Она хочет крови. Она хочет крови народа Божьего. Удивительно, правда? Итак, она напоена кровью святых. Почему? Потому что она убила их. И кровью свидетелей Иисусовых, или мучеников в английском. То есть те, которые отдали свою жизнь за Иисуса Христа. которые не поддавались этой женщине, которые не хотели участвовать или быть частью ее дочерей, или пить ее вино, которые хотели отстаивать истину Иисуса Христа и библейскую истину. Исторически эта женщина, мы видим здесь, упоена кровью, то есть она убивала народ Божий, святых Божьих. Как вы думаете, Бог хорошо к этому относится? А вы бы хотели, чтобы ваших детей убивали? Как с этим справиться? Можно ли понять теперь, почему суд идет над этой женщиной от Бога, семь последних язв? Потому что эта жена упоена кровью святых, то есть детей Божьих. Я размышлял над этим недавно, и я подумал, так много можно исследовать, изучая Библию, и что я узнал, когда ты преподаешь, ты еще и учишься сам. И когда я начал читать и писать книгу, и начал исследовать это все, я начал больше узнавать, преподавая. Невозможно кое-что понять, пока не начнешь преподавать это. И когда ты преподаешь Слово Божье, ты узнаешь больше. Если мы не говорим, мы не учимся. Если мы не преподаем, мы не учимся, это закон. И поэтому, когда я размышлял над этим, я вспомнил 6 главу Иоанна, где Иисус говорит, что если не будете есть моей плоти и пить моей крови, то не будете иметь жизни в себе. То есть Иисус говорит нам, чтобы мы пили Его кровь. И Он не означает, чтобы мы... Он не имеет в виду каннибализм, Он имеет в виду взять Его слова в свои уста, Его истину, и проглотить ее, чтобы она стала частью нас. Мы спасены кровью Иисуса. Иисус пролил Свою кровь на кресте за нас, и эта кровь, которую Он хочет, чтобы мы доверяли, крови Иисуса. И эта жена, она пьет совсем другую кровь. Она должна следовать за Иисусом и воспринимать Его Слово, но вместо этого она поворачивается против народа Божьего, который так поступает. Она упоена их кровью. И описано так, что она упоена их кровью. Вот почему я называю ее кровавой женщиной. «Кровавая женщина» и «Семиголовый зверь», так называется книга. 9 стих говорит, «Здесь ум», мы завтра об этом больше поговорим, «здесь ум, имеющий мудрость». «Семь голов» — это символ? Да, это символ. «Семь голов» — это символ, как и вода представляет народы, так и семь голов, если раскусить здесь символическое значение, что оно означает? Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. Я посмотрел в симфонии Стронга, и слово «гора» также можно перевести как «холм». То есть на семи горах или на семи холмах она сидит. И жена сидит на семи холмах. Есть один город, который известен на весь мир, как город на семи холмах. Как называется этот город? Это Рим. Все верно. Это всемирно известный город на семи холмах. Давайте еще несколько стихов рассмотрим, и затем рассмотрим, что они означают. В 18 главе, стих 2, еще дается важное описание этой женщины. 18:2. «Могущественный ангел восклицает сильно, громким голосом говоря, Пал Вавилон, великая блудница. Итак, она пала, сделался жилищем бесов. Вот это слово «пал» говорит о том, что в какое-то время она не была падшей. То есть она пала, она отпала от Бога, от Иисуса Христа. Она падшая женщина. Начинала она хорошо, как вот та женщина в 12 главе книги Откровения. Но она ушла от Иисуса и от солнца Его праведности и оставила эти одежды праведности Христа и начала блудодействовать с царями. Ее привлекла государственная власть, чтобы поддерживать ее деяния. И так вот, что произошло. Еще один стих, прежде чем мы рассмотрим значение, это 18.4. 18.4. «И услышал я иной голос неба, говорящий...» Что говорит голос? «Выйди от нее...» Кому обращается Бог? «Народ мой, выйди от нее, народ мой». То есть это говорит нам нечто очень важное, что в этой женщине, несмотря на все ее кровавые дела, на ужасные поступки, на вино это, которое она дает всем пить, и гонение, тем не менее, у Бога есть свой народ, который находится в лоне этой женщины. То есть, и он считает этот народ своим. Это искренний народ, насколько они живут согласно тому свету, который они имеют. Они стараются жить по совести, и Бог называет их своим народом. Но Он призывает их выйти от нее. Скажу вам, что одно из доминирующих мнений сегодня, когда люди пытаются определить, кто эта женщина, что она значит, одно из доминирующих мнений сегодня это то, что эта женщина представляет собой Римскую империю времен императоров, которая во время Иоанна была. Но так как Иоанн записал эту книгу в первом веке, эти комментаторы считают, что Иоанн говорил о том, что происходит в его время. Вот к этому они приходят. Они не понимают несколько моментов здесь. Римская империя пала в 476 году по Рождеству Христова. Имперский Рим этот, или языческий Рим, пал. Все, время кесарей завершилось. И эта женщина не может символизировать языческую Римскую империю, которая была во дни Христа. Есть много причин, почему не может. Прежде всего, Римская империя, в ней ею управляли кесари или цари, императоры. Там не было никакого блудодеяния в том, что кесарь имел дело с царями другими. В этом нет ничего законного. Одному царю взаимодействовать с другими царями. То есть это не подходит. С первого стиха мы также знаем, что семь последних язв, то есть ангел здесь, один из семи, и он говорит о суде, который грядет над блудницей. То есть эта женщина должна принять семь последних язв. А Римской империи уже давно нет. По крайней мере, как политическая структура уже больше 15 веков. Поэтому это тоже не подходит. Римская империя не может считаться падшей, потому что она никогда не была в законных отношениях с Богом. То есть нельзя сказать, что вот она когда-то была с Богом, а потом пала. Нет, она не пала. Она никогда и не приходила к Богу. И то, что народ Божий находится там, и он должен выйти оттуда, но это тоже никак не касается Римской империи. Поэтому если собрать вместе все эти доказательства, эта женщина не может быть языческим Римом, как многие комментаторы говорят. Я не согласен с такой точкой зрения, что это языческая Римская империя. Вес доказательств поддерживает все-таки мой вывод. Есть только одна организация, которая подходит под каждую из характеристик, которые мы отметили с вами. И вы видите это на экране. И это не то, что я придумал. Это то, что преподается уже 400 лет примерно большинством протестантских ученых. Это поддерживали протестантские реформаторы Лютер, Кальвин, Джон Уэсли в методистской церкви, Чарльз Спержен, великий баптистский проповедник в Лондоне и бесчисленное количество протестантов других, которые определяли эту женщину. Вот почему они вышли из той структуры в 16 веке. Если собрать воедино все эти характеристики, то вес доказательств очень большой, что эта женщина символизирует Римо-католическую церковь, систему. Римо-католическую систему с центром в Риме, городе на семи холмах. Давайте посмотрим еще доказательства. Есть ли у католической церкви всемирное влияние сегодня? Безусловно. Вот слайд. Папа Франциск на обложке журнала Time. Мы видим его здесь, в разных местах. Он выступает. Выступает в Организации Объединенных Наций, встречается с царями, лидерами ислама, иудаизма, протестантами, встречается с Fortune 500, то есть 500 самых успешных руководителей организаций в Ватикане. То есть это Папа Римский, Папа Франциск, это Папа Римский, который имеет всемирное влияние. Здесь нет никаких сомнений в этом. А как насчет взаимодействия с царями? Вот еще одна обложка журнала. «Царь и народ». Или «Папа и народ», вернее. Папа связан с царями, и исторически мы знаем, что он просил помощи государств для церкви. И история очень много нам может рассказать об этом. А как насчет цвета? Да, ее цвета — это порфира и багряница. Посмотрите, во что одеваются кардиналы. Какие вы видите здесь цвета? Порфира и багряница. Так, как и говорится в стихе. Римская церковь самая богатая, намного богаче всех остальных, в кавычках, христианских церквей в мире. То есть огромное богатство. И во время мессы, центральной мессы, они используют чашу вот такую. Вы можете найти фотографии этой чаши в разных местах. Римская церковь В катехизисе даже описано, упоминает себя как церковь-мать. Мать и учитель для всех церквей. Во времена протестантской реформации многие люди вышли, и церкви даже появились, вышли из матери. Но многие из них возвращаются к матери. Бог вызвал их оттуда, но они опять возвращаются туда, сегодня. Возвращаются к церкви матери. И многие из них следуют ее примеру. А как насчет гонений? Исторические книги что-то говорят об этом, что Римо-католическая церковь исторически упоена была кровью святых? Да, свидетельств здесь предостаточно. Исследовать только историю инквизиции, или вы можете в Гугле поискать «Резня в ночь святого Варфоломея», также преследование вальденцев. То есть, этот список очень большой. Крестовые походы, что происходило во время походов, что происходило в Испании, в Италии, во Франции. Первый человек, который перевел Библию на английский язык, Джон Уиклифф, он также стал жертвой этой церкви. То есть, история очень ясно говорит об этом. Она упоена кровью святых и кровью мучеников или свидетелей Иисусовых. Если вы прочитаете книгу Фокса, если вам хватит духу, книга называется «Мученики», «Мученики Иисуса». И она сидит на семи холмах. Она падшая женщина. Когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, и ученики начали проповедовать Евангелие, они распространили весть об Иисусе по всему римскому миру, и церкви были организованы во многих разных местах. И одна церковь была организована в городе Риме, в самом Риме. И когда мы читаем Новый Завет, послание к римлянам, мы читаем, по сути, письмо, которое Павел написал христианской церкви, которая находилась в Риме в первом веке. Об этом говорится в первой главе послания к римлянам. И там была хорошая церковь, которую Бог основал. Но когда время шло, и Римская империя переживала трудные времена, эта церковь стала все больше и больше политической. И она оставила простые одежды, которые дал ей Иисус, одежды праведности Христа. И она пошла за царями во времена Константина, затем во времена Хлодвига, затем Юстиниан. Эти цари принимали законы, поддерживая римскую церковь. Это то, что происходило, об этом говорит история. Мне нравится очень история. Я увлечен историей. Моя жена преподает математику, ей нравится математика, мне нравится история. Не знаю, нравится вам история или нет, но когда я стал христианином, я обнаружил, что Библия, эти пророчества, связанные с историей, я обнаружил тот факт, что церковь, которая была в Риме, она пала. То есть, когда-то она не была падшей, но она пала, и она пошла за царями. И это то, что Петр, Иоанн или Павел никогда бы не сделали. Иисус говорил, «Царство мое не от мира сего». Сказав все это, я хочу сказать для тех, кто будет слушать записи или смотреть онлайн, или вы будете читать книгу мою, я хочу, чтобы вы очень ясно понимали, что я верю в то, что у Бога есть миллионы, множество людей, которые являются католиками, которые находятся в лоне этой церкви, но он считает их своим народом. Возможно, у них нет всей информации, но они живут согласно тому свету, который открыт им. Они благочестивые люди, они искренние римо-католики. И они живут согласно тому свету, который имеют. И Бог очень милостив, хотя эта глава очень прямая, очень серьезная, но Бог также милостив. Я выучил недавно на память последний стих 99-го псалма. Сказано, что Бог истинен, и истина Его пребывает в поколениях. Мне нравится этот стих, и я вспоминаю библейские стихи, и я вспоминаю этот стих. Это 99-й, Псалом 5 стих. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Итак, Бог милостивый. Некоторые люди говорят, вы не можете быть членом церкви, католической церкви и быть спасенным, быть на небе. Но я в это не верю. Почему я в это не верю? Потому что в книге Откровения 18:2 сказано, «Выйди из нее, народ мой». То есть это говорит о том, что Божий народ есть в этой церкви. То есть Бог считает их своим народом. Может быть, они всего не понимают. А кто из нас все понимает? Но Бог все равно любит их, и Он хочет, и Он планирует их вывести оттуда. Прежде чем наступит последнее время, когда Его справедливые суды падут на эту церковь в семи последних язвах. Понятно, да? В оставшееся время хочу еще кое-чем поделиться с вами, важным. Вот фотография, которую все, наверное, знают. Наш новый президент Джо Байден. Сегодня 22 января 2021 года. Два дня назад, было 20 января, когда Джо Байден имел инаугурацию, и он стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Кто из вас наблюдал за инаугурацией? Некоторые наблюдали. Ага, половина где-то. Может быть, больше половины. Мне очень интересно следить за тем, что происходит в нашей стране. Я наблюдаю за этим. И не секрет, что Джо Байден римо-католик. Теперь он стал вторым президентом в нашей истории римо-католиком. Кто был первым? Джон Кеннеди. Все верно. Это очень интересно. Я искал в Гугле сегодня утром, информацию, и я нашел выступление Джона Кеннеди, когда он планировал стать президентом, это была президентская кампания, кто-то записал это, и сегодня можно послушать. И так как он был римо-католиком, очень много переживаний было среди протестантских служителей в Америке, должен ли католик быть президентом США. И Джон Кеннеди понимал, что ему необходимо будет столкнуться с этим религиозным вопросом. И была целая группа служителей из пасторских Евангельской ассоциации, которая встретилась с ним в Хьюстоне, в Техасе, и они хотели, чтобы он ответил на вопросы о его религии и конституции. И очень интересно было послушать его выступление. И вот что он сказал в одном из выступлений, я хочу еще раз переслушать его. Он очень ясно сказал протестантским пасторам, американский президент, что касается публичного служения, не должен получать никаких инструкций от папы. Вот что он сказал. То есть моя религия — это мои отношения с Богом. И он сказал собравшимся, что я за абсолютное разделение церкви и государства. Я не верю в то, что я должен как-то пропагандировать свои религиозные убеждения. В то время как я занимаю такое положение, общественное положение. Это я действую согласно Конституции. И в том выступлении все поменялось, и американцы решили проголосовать за него. То есть он завоевал симпатии служителей тогда и многих американцев. То есть он очень ясно сказал, что моя католическая вера не будет влиять на мое президентское служение. И мне интересно, за кулисами, может быть, какая-то закулисная борьба была, и поэтому он дольше не прожил. Не знаю. Может быть, это связано. Джо Байден римокатолик. Это, конечно, его личное отношение с Богом. Если только он не будет вносить свою религию в свое президентское служение. Я прочитал тоже очень интересные вещи. Он лично выбирал человека, который будет призывать его клятве. Иезуитский отец Лео О'Коннор. Иезуита пригласили, Джо Байден пригласил, чтобы он помолился. И я слышал эту молитву, вы можете найти в Гугле, найти дословно стенографию. Он молился об общем благе, и он говорил о том, что Папа Франциск напомнил нам, мечтать вместе, потому что мечты исполняются, когда вместе люди собираются. Но я тоже поддерживаю, чтобы люди объединялись должным образом. Но мы поговорим об этом дальше. Больше библейское пророчество предсказывает, что Америка и Ватикан будут все больше и больше работать вместе в последние дни земной истории. Мы будем говорить об этом. Мне показалось, что это тоже интересно, что инаугурации Джона Байдена он выступал и в своей инаугурационном обращении он цитировал Августина. Если вы помните, Августин был одним из лидеров Римо-католической церкви, который жил в Африке в V веке. Исторически он стал отцом развития систематического богословия, которое дало законное основание для преследования еретиков. Августин стал известен этим, и Байден в своей речи сказал, что сегодня время испытания, сегодня идут нападки на демократию. И он говорит, мы напишем следующую главу американской истории, и я клянусь перед вами, что я буду отстаивать конституцию нашу. И я подумал, хорошо, это хорошо, президент Байден, нам необходимо молиться за него, чтобы он действительно отстаивал конституцию нашу. Но это хорошо, что он так сказал. И еще одно, очень важное, президент Байден личный друг Папы Франциска, и он поддерживает Лаудато Си. Это монументальная энциклика Папы о изменении климата. Он призывает весь мир решить проблему экологии. И мы будем говорить об этом также. За месяц до того, как Камала Харрис была назначена на свою должность теперешнюю государственного секретаря, Джо Байден назначил ее главой комитета по изменению климата, и в своей речи она сказала, что человечество может вместе сотрудничать для того, чтобы созидать наш дом. Это цитата Папы Римского из Лаудато Си. То есть она цитирует Папу Римского. Нэнси Пелоси также является спикером. Она также римо-католик. Большинство из вас знает, что у нас в Верховном суде из 9, 6 у нас судей католиков. То есть я хочу очень ясно, чтобы вы понимали, что только из-за того, что человек является членом католической церкви, еще не означает, что он будет нарушать Конституцию. Это не значит. Но есть влияние, на них оказывается влияние, большое влияние. И что я хочу сказать, что сегодня есть очень большое римо-католическое влияние во всех трех ветвях нашей власти. Исполнительная, президент, законодательная, конгресс, и судебная, это Верховный суд. Очень сильная связь есть с Римо-католической церковью. И вот недавний заголовок: Папа Франциск призывает к тому, чтобы заняться образованием, ради того, чтобы обеспечить мир, справедливость, доброту, красоту и так далее. И Папа Франциск пытается объединить всех мировых лидеров, чтобы заключить договор, всемирный договор, чтобы последовать его совету. Опять я хочу сказать, что я верю в то, что Бог любит католиков. Он любит президента Байдена, он любит Нэнси Пелоси, он любит Камалу Харрис и всех протестантов. Он любит всех иудеев, всех евреев, республиканцы мы или демократы. Бог любит нас одинаково. Если мы решаем быть сторонниками партии правой или левой, прогрессивной, консервативной, атеистов, агностиков, Он любит всех. Бог всех любит. Вы в Хартленде или в Нотр-Даме, так или нет? Он всех нас любит. Иисус всех нас любит. Но тем не менее, мы должны изучать все, что происходит в нашем мире в свете библейских пророчеств. 17 глава и 17 стих, вы видите на экране этот стих, Откровение 17:17 сказано: «Доколе не исполнятся слова Божьи». То есть слово Божье исполнится посреди всего, что происходит в этом мире, в Америке, в Европе, в Ватикане, с изменением климата также. Со всем этим Слово Божье должно исполниться. И у меня есть глубокое убеждение, что посреди всей той путаницы, которую мы видим в нашем мире, Бог хочет, чтобы мы следовали Его книге. Слово Божье исполнится. И это также касается книги Откровения, 17 глава. Итак, давайте мы завершим на сегодня. 17 глава книги Откровения говорит нам о том, что есть великая блудница. которая будет поить своим вином весь мир, то есть своим ложным учением. Откровение 17.9. Это тема нашего собрания. Здесь ум, имеющий мудрость. Так, это девиз нашего собрания. Мне нравится. Здесь ум, имеющий мудрость. И я вам скажу, что мудрость — это не когда мы думаем, что мы умные. Это когда мы спекулируем, когда мы просто свои мнения высказываем. Не в этом мудрость. Мудрость исходит от Бога, от Отца, Сына и Духа Святого. Мудрость в Божьем Слове находится. Да, мудрость в Божьем Слове. И эту мудрость мы с вами будем изучать. Позвольте прочитать цитату Уинстона Черчилля. Мне уже показывают, что время мое закончилось. Уинстон Черчилль сказал следующее. Он сказал: «Истина неопровержима. Паника может обижаться». И так далее, а истина устоит. Истина, вот она устоит. И последний стих мы прочитаем и затем помолимся. 17 глава и стих 14. Библия говорит: «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей». То есть Он над всеми царями. И далее сказано: «И те, которые с Ним, и я хочу быть с Иисусом». А как вы? «Те, которые с Ним», то есть те, которые на Его стороне, они суть званые и избранные и верные. Пусть Бог поможет нам быть последователями Агнца, быть верными Иисусу, несмотря ни на что. Давайте завершим молитвой. Дорогой Отец Небесный, благодарим за то, что Ты даешь нам свет в книге Откровения, 17 глава. Это непростая глава. Она открывает нам истину прямо, но мы нуждаемся в ней. И мы молимся за нашего президента Байдена, чтобы Дух Твой Святой помог ему делать правильный выбор. И также за всех наших лидеров в столице, в Вашингтоне. Молим за лидеров этого учебного заведения, за лидеров нашей церкви. Помоги нам иметь мудрость. Такой ум, который бы имел мудрость, чтобы следовать за Иисусом и за истиной. Благослови всех нас. Во имя Иисуса мы молим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.